Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня хотелось бы продолжить разговор о книгах и о чтении, начатые с протоиереем Алексеем Яковлевым, но на этот раз вот спросить отца Александра. Но отец Александр был не готов к этому разговору. Сделаем скидку на то, что я застала батюшку врасплох с этим вопросом. Составить маленький, пусть очень маленький, из одной-двух книг рекомендательный список для чтения в отпуске. С учетом, может быть, того, что для многих людей чтение в отпуске – это вообще единственное время, когда можно что-то прочитать, то, что не успеваешь в течение всего рабочего года. Либо для чтения в отпуске, может быть, людям, там, кто отдыхает на дачах, в деревне, вот между вот этими хлопотами в садах-огородах. Тоже что-нибудь такое, может быть, и развлекательное, но при этом вот доброе, хорошее почитать.
То есть мы исключаем сразу все книги, связанные с Библией, с библеистикой, да?
Ну, я думаю, что да, у нас речь пойдет больше о художественной литературе, может быть, даже серьезной какой-то, но художественной.
Угу, серьезная, но художественная, да? Вот. Ну, понятно, что серьезное художество это классика, безусловно. Вот, причем классика-то бывает разная, классика бывает очень такой, ну, даже с элементами трагедии, там взять, например, те же, ну, то, что все читали, «Преступление и наказание», там «Бесы» Достоевского, там Пушкина, Евгения Онегина, там Анну Каренину, ну, то, что у всех на слуху, да. Вот, это как бы связано с некоторой такой вот трагедией там. Вот, но можно же, то есть среди классики можно найти такие книги, причем связанные с христианством, которые необычайно могут обогатить и написаны таким живым языком, что человек может увлечься и не оторваться. Ну, я думаю, что все читали, даже можно не говорить про Льюиса, да, там читали его просто христианство, письма Баламута, расторжение брака, это то, что даже в храмах некоторых бесплатно распространялось. Вот, я думаю, читали его сказки Нарнии, вот, но мало кто читал, я думаю, и потому что, то есть почему-то эта книга, она не на слуху. Я сколько не спрашивал, она не на слуху. Называется удивительная такая глубокая вещь, необычайно интересная, захватывает всего. Называется «Пока мы лиц не обрели». Книга, которая ставит человека перед сложнейшими вопросами, на которые однозначно невозможно ответить. Вот эту книгу можно было посоветовать. Вот она читается прямо залпом, захватом, и в отпуске ее можно прямо прочитать за одну ночь, может быть, даже.
Это тоже Клайв Льюис.
Да, это Льюис. Из этой же серии можно посоветовать прочитать книги Честертона, там, Толкина. Ну, Толкина тоже, наверное, все слышали, читали на слуху, фильмы смотрели. Но вот Честертон, не только его рассказы об отце Брауне, где там именно христианские мотивы, но у него есть прекраснейшие книги, там, я вспоминаю, «Жив человек», там. Правда, я давно читал, вот сейчас вот. Иногда все хочу его перечитать, даже Честертона, он для меня.
Шар и крест.
Да, Шар и крест, Перелетный кабак, по-моему, такие у него.
Четверо,
да, да, да. Такие книги, которые они как бы создают атмосферу. Вот если у человека он едет в какой-то отпуск, ему нужна атмосфера на самом деле. Ему не нужна книга, которая, может быть, его сильно захватит, а наоборот, нужна книга, которую он постоянно бы. Может быть, на пляже, романтическая такая атмосфера на пляже, вот ничего в этом такого нет, или где-нибудь под вечерним уютным солнцем, не знаю, кто куда поедет, или уже, может быть, уехал. Вот эти книги Честертона, они очень хорошо передают атмосферу. А если взять более юмористический, такой тонкий английский юмор, то, конечно же, это произведение Вудхауза.
Отец Алексей Яковлев уже нам рекомендовал, да.
Ну, тогда нельзя было меня звать после отца Алексея Яковлева. Вудхауза, да, его много произведений, он много писал, вот, и его книги проникнуты такой доброй идиллией, Вот именно с него я стал коллекционировать эти лирические миры в свое время.
А вот давайте, кстати, пару слов, раз вы уже заикнулись. Что значит коллекционировать идиллические миры?
Идиллический мир – это мир, в котором человеку хорошо живется. На самом деле это мир детства. Вот взять все детские сказки, «Теремок», да, детская сказка «Теремок», там как, там шла, кто там сначала, я уже забыл, мышка-нарушка, по-моему, потом лягушка-квакушка, потом лисичка-сестричка, зайчик-побегайчик, потом медведь пришел, и они его зовут, а еще волк был. То есть все разные животные, которые вроде должны друг друга есть там. И вот волк пришел, все живут, и потом еще медведь пришел, и он тоже хочет в этом теремке жить. Но он как сел, теремок распался. Но потом что стали? Стали тут же взяли снова топоры, пилы, стали снова сделали терем еще больше прежнего и красивее. Вот это детская сказка. То, что связано с идиллическим миром. Идиллический мир должен быть наполнен радостью, счастьем, надеждой, верой, правильными смыслами, глубокими смыслами. Потому что если нет глубоких смыслов, если нечему человеку умиляться, радоваться, если ему нечего там, подпрыгивать от радости, если он не может хлопать в ладоши, то такой человек станет занудой, ворчуном, не говоря уже о более страшных проявлениях там, и так далее. Как мы знаем, маньяки – это те люди, которые в детстве не получили любви, которые вот в этот идиллический мир так или иначе с ним не соприкоснулись. Вот, поэтому, я думаю, задача каждого человека пытаться такой мир создавать, несмотря на те агрессивные силы, которые действуют, особенно у нас в России, их слишком много, внутренних, я имею в виду, сил, которые разрушают семьи, разрушают общество, разрушают и неустроенность на дорогах, и плохое начальство, и так далее, и тому подобное. Вот эти все вещи, они разрушают, в принципе, человека, разрушают его мир. Но человек должен, несмотря ни на что, этот мир создавать.
Чтобы создавать, ему нужно чем-то вдохновляться.
Да, соответственно, да, совершенно верно, вдохновляться. И вот Вудхаус, английский такой писатель начала прошлого века, он прекрасные образы создавал вот таких идиллических миров. Конечно, это Англия с устоявшимися традициями. Вот. Но перейдем к нашей литературе. Я специально начал с английской литературы, которая связана, имеет очень много христианских корней. Но в нашей литературе не меньше таких образов, и они являются тоже очень яркими. И то же самое их можно с радостью прочитать и в отпуске. Они также могут создать атмосферу. Это, конечно же, большинство рассказов Лескова. Рассказы Лескова, которые на один вечер можно его прочитать, а потом ходить и весь вечер смаковать его, продумывать, промысливать, может быть, какие-то куски перечитывать. Это и «Однодумание», «Смертельный голован» и так далее. Там «Железная воля», конечно, она трагически заканчивается. Там немец погибает, но это происходит поделом, ему кажется. Если взять еще этот момент связан с идиллическими мирами, с тем, что человек должен в этом мире создавать идиллию, надо еще сказать, не путать с идеальным миром. У Платона был идеальный мир, а мы говорим про идиллический мир. Идиллический мир связан с идиллией, когда нету зла в этом мире. Ну или оно как-то так где-то в сторонке стоит там и особо не кусается даже. Вот такой идиллический мир. Вот такую идиллию создавать можно с помощью как раз-таки литературы, с помощью смыслов, в которых мы должны жить, которые мы должны погружаться. Вот есть литература, которая связана с трагедиями, именно с проблемой, с постановкой проблемы. Наиболее, наверное, ярко это была греческая трагедия, которая ставила человека перед таким даже не выбором, а показывала ему такую ситуацию, что он просто об нее разбивался и ничего не смог сделать. Рок, фатум, ананки, необходимость, все это вместе, она человека просто, конечно, уничтожала. Вот, я в свое время начитался греческой трагедии, почувствовал к ней вкус и на мир смотрел только, что мир трагичен, что нужно жить надрывом. Сколько я людей из-за этого в свое время тоже понадрывал. А надо все-таки стремиться к идиллии. Именно это то, что было открыто в раю Адаму с Евой. Это то, что раскрывается во всех правильных смыслах библейских. Человек должен к ней стремиться, должен ее в этом мире насаждать, утверждать, и раскрывать. К слову говоря, идиллический мир хорошо показан у Достоевского «Сон смешного человека». Вот, правда, там показано, как его разрушают, но и показан он сам по себе, как вот можно жить. Ну, естественно, книги, как я уже говорил, Льюис, Нарния, вот все вот так или иначе книги Нарнии, они показаны, как вот можно легко разрушить его. Вот, а поскольку год символический, да, необходимо и символические вещи, конечно, почитать. Символические вещи, ну вот 70 лет Победы, здесь сложно говорить об идиллии, это была великая трагедия. Вот, но когда человек очень красиво побеждает зло, это очень, ну, помогает человеку вот стремиться к этой идиллии. В этом смысле книга Богомолова «В августе 44-го» и снятый фильм по этой книге, как будто все вот это вот вместе можно посмотреть. Ну и что касается Древней Руси, конечно, это может быть литература древняя и такая сложная в чем-то, но я бы, может быть, посоветовал перечитать «Хождение Афанасия Никитина за три моря». Вот тоже интересно, драматично читается, как он шел, смотрел, как у него была тоска по родине лишний раз, особенно если кто-то поедет на море куда-то, вот, или там за границу. Почитать в это время «Хождение за три моря» — это тоже что-то такое раскрывающее наши истоки, наши корни, наши нити, которые, конечно же, очень важны. Любовь к отеческим гробам нельзя забывать, как завещал нам великий поэт.
А вот вы упоминали Лескова, а вообще как часто вы перечитываете какие-то классические произведения, русскую классику?
Ну вот недавно перечитал «Господа Головлёвы». Но это, конечно, не про идиллический мир, это, ну, вещь необычайно потрясает. Вот тут Лескова перечитываю. Пытался это переслушать, это «Преступление и наказание». Ну, не часто все-таки, да, вы меня здесь поймали. Так подумал, не часто. Но я, правда, вот Маркеса перечитывал «Сто лет одиночества» раза два, наверное. Вот, его перечитывал. Но это книга, которую советовать нельзя. Она очень тяжелая для многих. Ну, вот в то время она мне важна была для меня. Ну, и там переслушивал Евгения Онегина. Ну, да, каюсь, виноват в этом. Больше получается перечитывать Библию все-таки.
Отец Александр, вот вы только что вернулись из поездки на сплав с вашей молодежью православной. Вот вообще где-нибудь у костра, там, не знаю, на каких-то посиделках, молодежь вообще сейчас обсуждает какие-то книги, чтения или больше каких-то разговоров о жизни, о житейском, может быть, о кино, а чтение как-то сбывается? Или все-таки читают молодые люди?
Смотря какая молодежь. Вот были подростки, конечно, они еще только-только начинают. Ну что, у них школьная программа, как их можно судить? А вот те, кто поехали, там у нас в этот раз было два кандидата наук. Конечно, они только лекции читали, можно сказать. Там по Великой Отечественной войне читали. Ну, то есть такой просвет был, там культ просвет. Вот. А другой кандидат физико-математических наук был. Он нам рассказывал такие вещи, в которых мы разбираемся, это сложно. Поэтому здесь, наверное, сложно сказать, что кто-то что-то не читает. Конечно, многие читают и перечитывают в этом плане. К счастью, молодежь, которая приходит в церковь, она как раз с запросом на какие-то смыслы правильные. В этом смысле нам не хватает как раз-таки работы с рабочей молодежью, которая, может быть, где-то по-простому поступает.
А есть у молодых людей, приходящих в церковь, какие-то представления о том, что надо, что не надо читать? Я просто знаю, что люди зрелого возраста, да, не часто, наверное, обращаются к священникам, особенно если это люди, недавно пришедшие в храм, с какими-то вопросами. А вот это можно читать? А вот что нужно читать? А вот молодые люди, у них вот есть такое представление, что вот что-то читать нельзя категорически, придя в церковь, а что-то нужно?
Думаю, что если человек пришел из воскресной школы, это одна ситуация. Мы сейчас берем другую молодежь, да, которая вот сама пришла в церковь, правильно, да? Вот. Если мы говорим именно о такой молодежи, которая сама пришла, то, конечно, они читают все, что хотят. И сейчас, поскольку доступность большая и большой поток информации, так, такой вопрос даже о цензуре сейчас вопрос у молодежи не ставится. Он становится непонятным. Но понятно, что есть вещи, которые могут разрушать, которые противны просто сами по себе, как насилие, там, разврат. Это, я думаю, любому нормальному человеку это просто противно. И если даже кто-то чем-то увлекается, то он должен стыдиться этого. И если приходит, то, как правило, с некоторым раскаиванием, что вот я это все читал, смотрел, как некоторые гнусности. Вот. А в целом, конечно, вот такого, что вот информация может повредить сегодня, такого нет, наверное. Все-таки это наследие советского времени было. Можно читать, нельзя читать. Сейчас как-то вот этот момент совершенно как бы снивелирован скорее. Поэтому и необходимо давать правильные установки в виде тех великих шедевров, великих книг, которые человеку помогают сформировать свое мировоззрение, чтобы что-то ложное, как вот неудобоваримое такое, даже неперевариваемое какое-нибудь, сразу исторгалось. Ну вот как человек ест кашу, попадает камень на зуб. Вот у человека, у которого правильное мировоззрение, у которого правильно поставленные чувства, эмоции правильно поставленные смыслы, все это правильно надо ставить. Если человеку все это правильно поставить, вот как вот голос, если правильно человеку поставить, он будет правильно петь и не будет фальшивить фактически. Даже если у него слух плохой, но если поставить голос, он все равно будет правильно петь, ну более-менее правильно. И также, если человеку правильно поставить чувства, эмоции, смыслы в течение всего воспитания, он будет отторгать, ему будет просто неприятно, оно как бы будет исторгаться сразу, вот это все гнусное. Вот. И он будет понимать, почему оно такое. Не просто, что мне запретили это, а просто оно будет неприятно. Так же, как вот человек, который кашу постоянно ест, нормальную, вот, он камень выплюнет. А если у человека всегда такие камни, их очень много, и он ест кашу с камнями все время, он что будет делать? Он не будет сильно жевать, он будет больше глотать. И что будет внутри у такого человека? Будет в кишечнике плохая история. Вот.
Отец Александр, вот такой вопрос еще касающийся чтения. Рубрика в одной из местных газет была, которая называлась «Книга, ставшая судьбой» или как-то так, в общем, «Книга судьба», где гостей редакции спрашивали о том, вот, была ли какая-то книга, которую можно назвать книгой судьбой, книгой, повлиявшей вот на, очень сильно на мировоззрение, на судьбу и так далее. Вот я отца Алексея Яковлева как раз про это спрашивала, сейчас хочу вас спросить. Вот, могли бы вы назвать вот такую книгу, которая очень сильно как-то повлияла на вашу жизнь, на мировоззрение?
Ну, кроме Евангелия, Евангелие повлияло все-таки во вторую очередь по времени. Не значит, что она меньше, она больше, конечно, повлияла, но вот судьбоносно на меня повлияла, конечно, книга по буддизму. Такой был ученый русский, Щербацкой. Вот, по-моему, Федор Иванович. Вот, он написал такие лекции по буддизму. Вот, я помню, на меня больше всего повлияла книга «Буддийская логика», и им написанная. Я долго пытался понять. Вот, ну, если я учился на биологическом факультете, там спокойно разбирался в реакциях, там во всех этих, мы там постоянно изучали цикл Крепца, цикл Кальвина, всякие гликолиз, фотосинтез, химия, ну, в основном химия, органическая химия, неорганическая физика, химия, коллоидная химия, физики, ну, не так много, высшая математика. Я думал, сейчас я это спокойно прочитаю так, и когда стал читать, я вдруг понял, что ничего не понимаю. И вдруг меня взяло, что я думаю, буду читать, пока попробую не понять. А там еще переводы есть, вот эти переводы, сколько я пытался понять тогда. Вот смотрю текст, читаю каждое слово отдельно, вроде что-то понимаю, а все вместе, вот у меня ускользает смысл. Я думаю, ну как такое может быть? И вот я стал его читать, перечитывать, и вот благодаря этим его трудам для меня открылась книга, то есть открылось то, что существует духовный мир как таковой. Вот. Да, через буддизм, через то, как он его изучал даже не через сам буддизм, скорее, я неправильно выразил, через исследование буддизма, потому что это был серьезный философ, да, серьезный исследователь буддизма был, мне кажется, непревзойденный до сих пор.
Вас зацепила и как-то вдохновила вот эта культура философской мысли, гуманитарная,
Да, я вдруг понял, что существуют не только молекулы, атомы, химические, физические реакции, не только особи, индивиды и популяции. Меня вот поразило, что существуют там элементы духа, дхармы, понятие нирваны, понятие какой-то таковости меня поразило, таковость. Татхата называется. Таковость — это человек, который вот так устроен. Ну, сейчас долго об этом говорить. Вот это меня тогда так сильно поразило, что я вот с тех пор стал читать много другой литературы. Вот. Наверное, из-за этого и биологом-то не стал. Вот. Именно судьбоносно, прямо вот в глубоком смысле слова, она перевернула мое мировоззрение. Вот. Я ушел от материализма, пришел к чему-то такому, что стал искать чего-то.
Удивительно все-таки, да, какими причудливыми путями люди иногда приходят в православие, к христианству, кто-то через рок-музыку, кто-то через увлечение какими-то восточными культами, кто-то через русскую философию, да?
Да, нет, это тоже все потом было, и рок-музыки было много в истории нашей молодости, и русской, ну не философии, скорее всего, русской литературы. Русскую философию. Хотя, да, и Соловьев в то время появлялся. Это же еще время было, когда сложно было достать книгу хорошую. Я помню, что читал Лоскова Владимира в самиздате. И мне давали его там, я его читал в самиздате, это был какой-то там 91-й год, по-моему. Найти его где-то было невозможно. Сейчас его можно везде это купить, там, скачать, пожалуйста, раз и все. Везде он есть. А то время вот эта жажда информации. И вот я помню, как любую книгу, которую, ну, даже по биологии можно было купить, и ее там прямо вот как ценность некоторая. Это было время такое вот, с одной стороны, радостное, когда ты нашел информацию, ты ее так смакуешь, пережевываешь. Она по-другому усваивается. А сейчас она везде есть, так спокойно лежит, и поэтому нужно себя настроить. Очень важный момент — настроить, чтобы вот это все пережить, переживать, хорошо усвоить материал книги. Поэтому, конечно, человек не готов, ему твердую пищу нельзя. А вот художественную литературу тоже там очень много. Там, конечно, мысли не так сжатые, но одна какая-нибудь мысль брошенная, она очень точно попадает куда надо и становится вот каким-то таким мерилом для человека. А если это неправильное мерило, например, человек, все мерят метрами, а ты взял и мерило твое занимает там полметра, например. И вот это мерило, оно не может правильно человек отмерить все. Он на мир смотрит неправильно, потому что люди пользуются метрами, а он полметра берет. Ну, еще проблема языка, конечно, есть, что где-то там дюймы, где-то сантиметры, где-то метры, где-то фунты. Вот эта проблема языка тоже в жизни существует. Если мы проблему языка исключим, как бы забудем про нее, что есть другие люди, которые по-другому думают, по-другому живут. Вот да, слово говоря, еще что на меня повлияло, вот эта судьбоносная книга по буддизму, что я увидел, вернее, почувствовал, понял, что люди просто по-другому думают. И я не могу научиться думать так, как они. Для меня чего-то, мне чего-то не хватает. Я, наверное, так и не научился до конца думать так, как думают они. Сколько ни пытался, так и не научился. Для меня это было очень серьезное в плане самопознания. Что есть границы какие-то межкультурные, что понять друг друга, может быть, в чем-то мы не сможем никогда. И, может быть, сможем через какие-то глобальные усилия, через какие-то трагедии, еще что-то. Но вот этот момент очень важный, вот этот культурный диалог. К слову говоря, то, что всегда отличало русского человека, отзывчивость, говорил Достоевский. Всемирная отзывчивость, да. Вот, и у Афанасия Никитина, вот я сегодня говорил уже про эту книгу «Хождение за три моря», в ней именно вот эта всемирная отзывчивость очень хорошо проявляется. Как человек ее раскрывает, как он ее осознает, как он относится к тем людям, которые его не принимают. Не у всех же отзывчивость. Если ты отзывчив, это не значит, что к тебе будут люди отзывчивые. И вот как вот это все происходит, это тоже очень важный момент именно для самопознания. Вот. Ну а если еще говорить о книгах, которые сильно повлияли на меня и которые, может быть, может стоит порекомендовать, это тоже сложная книга, может быть, для кого-то покажется требующая некоторой подготовки. Это книга Сёрена Киркегора «Болезнь к смерти», когда он писал про отчаяние. Он пытался вскрыть вот эти духовные моменты отчаяния, за счет чего они происходят. С такой ювелирной точностью он пытался показать людей, насколько оно всеобщее отчаяние. Что либо человек живет в вере, и вот он верующий человек, тогда он все может в этой жизни изменить. Либо он живет в отчаянии, тогда он отчаянный человек. Ну и существуют разные виды отчаяния для него. Очень вот сильно книга на меня повлияла. Так пронзительно повлияла на меня в свое время.
Ну что ж, мы сегодня говорили о чтении с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам. До следующей встречи в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.